Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Доживем с вами этот день до конца. Летописцы Роман Голованов, Олег Кашин. Олег, слышно?
Роман, здравствуйте. Пока слышно, пока вот это мировое разделение и разграничение еще не обгрызло провода, соединяющие страны, но уже всерьез начинаешь об этом думать, что вот завтра проснусь, а связи нет, и теперь вот как бы мы все на разных островах.
Да как ладно, приползут к вам какой-нибудь Петров и Баширов и перекусят вам провода, и на этом все закончится.
Не Петров и Баширов закрывают Шенген, не Петров и Баширов со среды российскую границу закрывают. Что делается, Роман? Давайте это обсуждать скорее, а то я волнуюсь.
Да не надо волноваться, Олег, все будет хорошо. Мы вас пригреем всегда на нашей русской груди и спасем нашего британского брата. Что у нас происходит в стране? У нас-то все вообще спокойно. Я хожу по улицам, я не вижу никакой... Ну, по улицам Москвы. Вот вы сейчас расскажете, как вы ходите по улицам Лондона, я сейчас расскажу, как я хожу по улицам Москвы. Нет никакой паники. Я захожу в Пятерочку. Знаете, это уже как... Ты открываешь интернет, и кажется, что ты должен дойти до Пятерочки, как тот чувак из «Сталкера», где у него противогаз, специальная куртка, и он с автоматом Калашникова идет для того, чтобы принести жене домой какой-нибудь средства для мытья посуды. Нет, пока что все у нас не так.
И бумага туалетная есть в продаже?
Есть и в продаже, есть она и дома. Олег, когда у вас все закончится, бандеролью, помните, как почтальон Печкин, я вам все отправлю, и мы не будем друг другу фигвамы рисовать, а будет у нас мир дружбы туалетная бумага.
У меня Роман Голованов работает на гуталиновой фабрике, да. Хорошо, но вот вы иронизируете, а все-таки, вот даже я спрошу вас уже как репортера, новостника, какие новости на последний час, потому что слухи о том, что вот будут какие-то решительные меры, они ходили все выходные, если знаете, политолог Марков обещал чрезвычайное положение и говорил, оно будет введено, наша взяла. В итоге чрезвычайного положения нет, есть какой-то очень странный набор комиссий, комиссия Собянина, комиссия Мишустина, комиссия Медведева, как ни странно. То есть какая-то уже борьба башен в борьбе с коронавирусом. Тоже удивительная политология ныне такая эпидемиологическая, да?
Ну, я не знаю, Олег, вы везде ищете какой-то подвох и какую-то политику. Даже здесь, в коронавирусе, нашли какие-то башни. Кстати, вот мы с вами сегодня, когда обсуждали, опять давайте тайны все открывать, мы сегодня обсуждали, я говорю, Олег, надо вывести врача. Олег, это будет бомба. Он расскажет, что чеснок там помогает, водка и секс, ну как это вот на Украине-то девушка рассказала, что это лучшее средство от коронавируса. Олег говорит, нет, тут тоже много политики. Олег, какая политика в коронавирусе, объясните мне.
Нет, не совсем так, Роман. Я на самом деле исхожу из того, что вот наш с вами интеллигентный разговор, он будет убедительнее созвонов со специалистами, потому что, ну давайте не делать вид, да, что мы в чем-то разбираемся. Вот наш вопрос, скажите, доктор, а каков будет эпидемиологический порог? И вот этот разговор как будто бы может что-то значить. Нет, гораздо интереснее ощущение эпохи, ощущение времени. Вот действительно, вот вы рассказываете, как ходите по Москве, мне это интересно, потому что люди, которые или поддаются панике или не поддаются панике. Это самое главное, что остается буквально и в летописях, и в учебниках истории. И когда сегодня тоже, наверняка будем об этом говорить, снова идут слухи, хотя я бы это уже не слухами называл, а фактом, потому что, ну, это нереально провести 22 апреля голосование по поправкам в Конституции. Когда идут эти слухи, Песков их опровергает. Такой разговор уже действительно, он касается вот той самой политики, о которой вы избегаете обычно говорить.
Почему?
Ведь в самом деле... Я не знаю, почему. Вот тоже интересно, потому что это же вот нерв того времени, в котором мы живем. Владимир Путин, когда замыслил свою конституционную операцию, да, он, очевидно, предусмотрел все. Кроме вот того, что вот случится такая глобальная всемирная напасть, которая, да, действительно немножко ломает ему вот тот триумф, который он, очевидно, себе запланировал на 22 число.
Никто ничего не ломает. Во-первых, помните, у нас тут Петр Толстой выступал? И я уж, кстати, как сам, как Песков начинаю говорить, говорить, я иногда себя на этом ловлю. И говорит, кабинки-то индивидуальные, как там можно заразиться? А все наблюдатели придут в масках, как товарищ майор. Второй момент. Если даже перенесут день голосования, там какое 12 число, 12 июня нам называли?
Ну, это мы читали в телеграм-каналах анонимных.
В Медузе, это Медуза, никакая не анонимная, это была Медуза.
Роман, там не написан год, и вот интересно, 12 июня 2025 года пройдет голосование по поправкам, потому что до этого времени собрать людей на участках будет невозможно. Вот тоже я уже немножко включу британского резидента, который уже смирился, читая прессу, читая тоже вот в России Медуза, а здесь Guardian. И в Guardian.
Ну, пока это слухи. Дайте, мы не в спокойное время живем. Пока все это слухи, сплетни из Медузы и телеграм-каналов, и наши с Кашиным.
Да, естественно, просто говорят, что кризис закончится весной следующего года, 21-го. И хорошо, до 21-го года что, из дома не выходить? Вот тоже интересный вопрос.
Какой кризис? Медицинский или экономический? Тут у нас все сошлось.
Ну, очевидно, медицинский, но экономический из него следует. Кстати, Роман, а вы не на самоизоляции? Вы из студии со мной вещаете?
Я вещаю из студии. Да, причем, что удивительно, ведь издания-то переходят на удаленку. Там ТАСС, Rush Today, РТ. И у нас тоже такой удаленный режим, когда большинство корреспондентов, новостников работают из дома. И вот сегодня первый день работы я пришел, а там никто не боится. Все те же пришли, поэтому, думаю, завтра уже будет людей тут поменьше.
Слушайте, а вы смотрели сегодня телевизор, ток-шоу, и в частности вот наши любимые 60 минут?
Нет, когда, сегодня я не включил. Мне и так страшно.
Самое крутое, пустая студия, да, вот люди, которые сидят за спинами гостей, этих людей нет, там пустые кресла. И вот стоит политолог Марков, да, в рекламной паузе, это Евгений Попов выкладывал в Инстаграме, стоит политолог Марков, показывает какие-то позы из йоги, а все, кроме него, там, да, депутат Журавлев и пустая студия. Это как раз тоже такой жест. Вот вы знаете, тоже включу ветерана, когда в Польше в 80-м году...
А британского резидента вы уже выключили?
Да, естественно, ага, естественно. Так, потом пока в мерцающем режиме. Когда в 80-м году прошлого века генерал Ярузельский ввел в Польше военное положение, ведущие новостей на телевидении польском, это поляки рассказывали, появились в военной форме. То есть вот там, не знаю, появляется Екатерина Андреева, да, или Владимир Соловьев даже, а у него погоны полковника и камуфляж. И, естественно, зритель думает, ого, значит, что-то серьезное. Эти пустые студии, она и у Борисова на Первом канале пустая, пусть говорят, и в других программах.
Уже пустая у Борисова?
Да, во всех ток-шоу нету массовок теперь, да,
о, понимаете? Я в среду иду, да, к Малахову позвали, я, кстати, проверю, будет пустая там студия или нет.
И, Роман, наденьте маску, пожалуйста. Вот шутки шутками, я уже хочу вас оберегать. Хотя, вот тоже интересно на самом деле, причем я хотел, и давайте тоже откроем нашу кухню, мы это днем обсуждали, я хотел произнести речь, я еще произнесу, я думаю, про отдельный британский опыт борьбы с коронавирусом, когда установка такая, что все должны заболеть, что называется, Господь узнает своих, зато общество выработает иммунитет. И вот так и было, по крайней мере, до сегодняшнего вечера, пока Борис Джонсон вот не объявил буквально час назад о том, что он все-таки советует людям сидеть дома. А здесь, на самом деле, вот, да, вы бродите по московским улицам, я брожу по лондонским, которые вот прямо зрительно и осязаемо опустели без туристов. Оказывается, туристов было много, и есть какие-то трогательные моменты. Есть, например, уголок в центре города, где уже сколько я себя помню здесь, там года три, по крайней мере, точно, венесуэльская оппозиция протестует против Мадуро. Теперь этот уголок пустой, и там только одинокий венесуэльский флаг. Они круглые сутки там, по-моему, стояли, теперь их нет. Пустые уличные кафе, но при этом люди, которые вот идут по улицам, да, понятно, что вот они же называются не ведут себя пока можно, не как итальянцы, не как запершиеся у себя в домах французы и так далее. И вот смотришь, да, действительно, великий народ, великая нация, наверное, величайшая нация из всех живущих в мире, даже русские, к сожалению, британцам уступают, которые вот так мрачно переживают вот то, что на 5 фунтах написано слова Черчилля, что я вам не дам ничего, кроме слез, пота и крови, зато как бы, ну, зато посмотрим, что будет дальше. На самом деле, вот да, ощущение исторического момента, оно действительно удивительное. И оно есть, оно всегда есть.
Кстати, вот я вам сейчас зачитаю цитату про коронавирус. Даже две цитаты. Можно сейчас? Мы как раз близимся к паузе.
Наверное, отца Дмитрия Смирнова и отца Андрея Ткачева.
Давайте. Я прочитаю, а вот вы угадаете. Люди теряют сон из-за беспокойства о новой болезни, распространившейся из Китая. Боятся, что он придет, и они умрут. Нечего бояться. Ты все равно умрешь. Рано или поздно. Не пытайся умереть раньше срока. Не бойся этого. Смешивайте лимон с медом и пейте. И ничего страшного вам не будет. Ешьте больше чеснока, чтобы очистить кровь. Это раз. Первая цитата.
Подождите, тоже я уже готов ответить. Это буквально как в песне про Буратино. Да, скажите, как его зовут. Буратино хотел поехать на Кавказ, потому что там могут вырезать семью, знаете, да? Естественно, это Рамзан Ахматович Кадыров, да? Это я просто знаю, я узнал, естественно, по интонации. Извините.
Тут после этого что-то можно говорить, да?
Наверное.
Хорошо. Да. Жизнью и смертью распоряжается не вирус, а один Господь Бог. Отличная, кстати, цитата после этого вашего перла. Это уже отец Дмитрий Смирнов. Уже...
Ой, я угадал.
Вот это уже отец Дмитрий Смирнов. Да. А до этого у нас был Рамзан Кадыров. Ну, кстати, как вам этот посыл? Кадыров, да.
Ну, шутки шутками, это буквально посыл Бориса Джонсона. По-моему, вот Великобритания, я не знаю, может быть, утром что-то изменится, но, по-моему, это последняя страна, где школы не закрыты, и у меня ребенок сегодня был в школе и завтра собирается, по крайней мере. Я спросил учительницу, будут ли завтра уроки. Да, будут. То есть как раз вот у них идея такая, что не нужно пока самоизолироваться, пускай только стариков изолируют, и газеты, я сегодня смотрел первые полосы, везде написано, что там Британия, значит, на защите своей старости, своих стариков. То есть тоже был такой старый лозунг в моей юности: за наших стариков уши так, отрежем. Так,
Олег, да. мы продолжим после паузы. У нас WhatsApp и Viber, плюс 7-9-6-7-200-97-02. Рассказывайте нам, как вы живете в условиях коронавируса, как собираетесь спасаться. Мы это вносим в свою летопись, в наш учебник истории Романа Голованова и Олега Кашина.
Кашин. Голованов. Отдельная тема. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 12 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Каша. Голованов. Отдельная тема.
Это наша летопись, летопись Олега Кашина и Романа Голованова, наш учебник истории. Вот таким его будут читать потомки. Говорим про коронавирус, и ваше слово тоже может быть внесено в нашу летопись, как вы его переживаете. Кстати, Олег, вам сообщение. Да. Дед, ты же так. В группе риска. Какого черта ты ходишь по улицам Лондона?
Я сегодня, более того, я сегодня сходил в музей на выставку автомобилей. История автомобиля в музее Виктория Альберта тоже совершенно удивительно. Пустой музей, где всегда толпы. И вот ходишь, смотришь эти машины и думаешь, может быть, действительно в последний раз. Нет, я действительно в этом смысле хочу быть русским, хочу быть фаталистом, хочу жить столько, сколько мне отмерено, и не играть вот в эти игры. Как, знаете, у Лимонова была книга о том, что есть приказ убивать людей старше 70 лет, потому что, ну, собственно, чтобы регулировать демографию. И вот мужик достиг этого возраста и бегает по улицам Нью-Йорка, скрываясь от патрулей. Вот в этом будущем оказываться не хочется. И как мы говорили в контексте, извините, путинских поправок в Конституцию, что вот хочется задержать 20 век немножко. Вот здесь то же самое. Наверное, это смешно, наверное, это наивно, наверное, это глупо. Но смотрим, что будет. Потому что действительно вот ощущение исторического момента. Вы всегда говорите, Роман, и я вас в этом поддерживаю. Как бы помогаю вам. Мы пишем учебник истории, да. И вот тоже я однажды, наверное, 7 назад, 6, был в Москве, в Пушкинском музее, на выставке художника Канашевича. Наверное, тоже алды его знают. Это такой великий детский художник, иллюстратор детских книжек. Мы все росли на его рисунках, там, Чуковский, там, Маршак и так далее, и так далее. И вот висят его подлинники, там, вот мой Дадыр, вот крокодил там какой-нибудь, там, и так далее. А вот его работы времен войны. Атлас по переливанию крови. крови. И реально вот этим узнаваемым почерком художника, который рисовал нам этих зайчиков и медвежат, да, нарисованы всякие схемы переливания крови. И вот когда ты видишь такого рода работу, понимаешь, насколько все серьезно. И если сейчас наш учебник истории превращается в такую памятку, что, дорогие радиослушатели, говорит Олег Кашин и Роман Голованов, мы призываем вас тщательно мыть руки. Мойте руки не меньше 20 секунд, промывайте между пальцами, мойте пальцы с обратной стороны. Я сегодня в этом же музее, как раз в туалете, извините, залип над схемой мытья рук от Минздрава Великобритании. Правительство Ее Величества, там так и написано, значит, рекомендует мыть руки. И там схема, как мыть руки. Вот моешь, смотришь и чувствуешь свою сопричастность к истории.
Давайте еще уже послушаем свою сопричастность к истории. У нас Александр Лукашенко, президент Беларуси, который выступил сегодня по закрытию границ. Можем его дать? Лукашенко, слушаем.
К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Ну, дошло до того, вот я получил информацию вчера. Сегодня она уже официально появилась, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границы с Беларусью. А Россия вся полыхает от коронавируса. Ну, как вчера сказал премьер-министр, нашему премьер-министру, там ситуация очень серьезная. Так кто должен от кого закрываться? Вопрос риторический.
Но уже правительство России ответило Александру Лукашенко. Очень интересный ответ. Зачитаем или вы перескажете своими словами?
Вы знаете, лучше зачитать, потому что он гигантский ответ. И я не знаю, как вы будете зачитывать. Там же две страницы текста таким бюрократическим.
Нет, а тут очень просто. Есть такой телеграм-канал без комментариев, где такие хорошие ответы они уже подбирают. Это наше правительство. В правительстве вызывают недоумение высказывания руководства Белоруссии по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Беларуси гораздо серьезнее, чем в России. Вот то, что у нас ничего не полыхает, а в принципе все под контролем и все нормально. Кстати, потом Песков на это ответил. Тут уже просто перескажу, что сами можем принимать любые меры, которые считаем важными, чтобы защитить нас и белорусов от вируса. Кстати, ну, ведь наоборот, Лукашенко должен спасибо нам сказать. Взяли и спасли целую страну. А нет.
Спасли. Роман, страну спасли в январе, когда они стали ее присоединять к России, чтобы, значит, Владимир Путин
был главой. А вот не факт. А уверены, что спасли именно тогда?
Ну, я думаю, да. На этом этапе все-таки, наверное, вот тот уникальный неосоветскую биосистему надо как-то оберегать, сохранять. Она бы ничего хорошего России не принесла. На самом деле, вот я хочу сослаться буквально на политолога Александра Баунова, который сегодня написал такой прям программный текст, в который буквально и ложится это российско-белорусское обострение, потому что Баунов, бывший сотрудник посольства России в Греции, если не ошибаюсь, с позиции дипломата, очень тонко заметил, что вот на наших глазах распался Европейский Союз. Его уже нет.
Пока вы пошли про Европейский Союз, можно срочную молнию зачитать? Россия с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства. Решение правительства. Запрет на въезд в Россию не будет касаться водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто проживает в России постоянно. Олег, это вас касается? Вы, по-моему, не водитель грузовика. В России постоянно не проживаете, а паспорт у вас, наверное, чекистский, а не дипломатический.
Нет, паспорт у меня совершенно обычный, гражданский, российский, с паспортом все в порядке. Ну да, естественно, здесь остается только шутить, потому что водители грузовиков, дипломаты, это смешно. Но я действительно вернусь к этой теме, которая буквально, мне кажется, такая захватывающая. Действительно, когда говорят, что вот в Северной Италии пик заболеваемости, да, переполнены клиники и так далее. Северная Италия – это, в общем, сердце Европы. И рядом куча стран, и Австрия, и Германия, и Словения, и что там еще. И вот где же вот это, там… Австрия предлагает свои больницы для заболевших итальянцев. Вы же единая Европа, да? Или там Германия высылает своих спасателей в Италию. Вы же единая Европа. А нет никакой единой Европы. И внутри этого Шенгена, который еще до Шенгенского соглашения задолго стал безвизовым, вдруг воздвигаются десятки железных занавесов. Вся вот эта чепуха про наше отечество, все человечество, она, как говорится, слиняла в три дня. Нет никакого отечество человечества. У каждого есть своя родина, и она обнесена государственной границей. Победа, торжество правых идей, правых ценностей, все это глобальное левачье. Грета Тунберг в школу пошла, потому что все, проект закрыт.
Она в школу пошла?
Она в прошлую пятницу пошла в школу.
Ну, якобы. Наконец-то, слава богу, я хоть беспокоюсь за этого бедного ребенка. Вот, а представьте, сейчас школу возьмут и на карантин закроют, и она опять оттуда вернется. Ёлки-палки.
Да. Вот, понимаете, реально, это другой мир. То есть вот тот 91-й год, который казался нашим эксклюзивным признаком, там... Украина и Россия теперь разные страны. Теперь через запятую идут закрытие границы России и Белоруссии и закрытие границы, допустим, Австрии и Германии. Весь мир буквально проснулся, вот тот самый дедушка, который в 45-м году покончил с собой, и буквально люди возрождают вот все самые, ну, в общем, как сказать, консервативные, самые мракобесные, густопсовые идеи середины века, когда действительно запираешься в своем домике и ничего не чувствуешь. Вот интересно, на самом деле, очень интересно, насколько на психологический климат и в Европе, и в мире, и в России повлияет вот эта всеобщая запертость и в домах, и в странах, и в городах. Потому что на протяжении последних, ну, лет 30 точно, культивировалась гигантская открытость, да, что сегодня ты завтракаешь в Нью-Йорке, обедаешь там, не знаю где, в Лондоне, да, и у самого там мама в Москве сидит, да. Теперь это вдруг закончилось, прервалось. И как теперь жить? Все эти нервные истории про то, что давайте смотреть бесплатные сериалы на веб-платформах, да, давайте посвящать время родным и близким. Люди не понимают, как теперь
пора
жить.
Учиться. Вот, нет, пора учиться. Нет, я считаю, это потрясающее время. Я сейчас вас слушаю, и я наконец-то возрадовался. Насколько новое нам открывает коронавирус? Насколько интересные
это
события
же,
могут
происходить? Это же старый роман.
То есть хорошо забытое старое. Это оно и есть новое. То, что людям теперь можно взять и открыться для своих родных, можно взять уже не летать, допустим, к вам в Лондон или в какую-нибудь Италию. Вот я собирался поехать в Италию в начале апреля. Плевать на эту Италию, поеду я в Дивеево, там по пути Владимир и Муром. Отлично, отлично.
Роман, во-первых, не нужно все-таки еще исключать того, что визы и закрытие границ бывают не только международные, но, извините, и межрегиональные, если Нижегородскую область закроют.
А я вот сяду в грузовик, а водителем грузовиков все можно.
Кстати, а водителем грузовика будет дипломат, да, вот. Буквально закрытие границ, да. И вот когда вы говорите, а не очень-то и хотелось в Италию. Слушайте, ну это же сказка.
Нет, а мне сказка, вообще все равно. Я честно скажу, что мне правда все равно. Может быть, больше моей жене хотелось, вот она меня и заставляла туда поехать. А я-то победил, и моя позиция торжествует. Кстати, вот для тех, кто сейчас переживает у нас в чате, не только Россия закрывает въезд для иностранцев, мы любим такие новости с Запада, чтобы вам было поспокойнее жить. Канада из-за коронавируса также закрывает въезд для всех иностранцев. Вот, потом...
Все закрывают. Закрытый мир — это крах вот этой глобальной Хиллари, крах глобального Обамы коллективного, крах...
Просто у меня входом следующая молния сейчас выпала. Премьер Мишустин обсудил с премьерами ряда стран СНГ ситуацию, связанную с новой коронавирусной инфекцией. Ну, то есть... Нам и...
Слушайте, а вот, Роман, давайте уточним друг у друга, и я думаю, мы оба знаем ответ. С Белоруссией это границу, допустим, закрыли, а с Кыргызстаном и Узбекистаном, Евразес наша любимая, как там?
Ну, подождите, я, честно говоря, не в курсе про... Вот, я сейчас просто боюсь что-то лишнее ляпнуть.
А я не боюсь в этом смысле, валите все на меня. Насколько я понимаю, и вот этот созвон Мишустина показывает, вот это наша настоящая родина, не пиаровская там государствообразующая, а настоящая многонационалочка. Киргизию
там не
закроют.
Так, мы продолжим после паузы. Летопись Кашина-Голованова.
Голованов. Отдельная тема.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Летописцы Олег Кашин и Роман Голованов продолжают писать свой учебник истории. Мы обсуждаем вот эту историю с коронавирусом, вот эту историю великой паники. Давайте прочтем сначала новость, от которой мы оттолкнемся, и которая пришла нам на ленты буквально 10 минут назад. Правительство принимает решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. Ограничение вступит в силу с 18 марта. И продлится до 1 мая. Что будет? Это не касается водителей грузовиков и... О, мы можем звонить, да, Олег? У нас сейчас для вас сейчас сюрприз. Вы мне только скиньте номер, пожалуйста, сюда, потому что у меня его нет. Для наших слушателей сейчас будет большой сюрприз. Мы будем звонить,
ну, вы если дозвонимся. Сюрприз.
Давайте я пока вы напишите... А, все, да, вы пока расскажите пришел, людям да. Что-то интересное. А я сейчас попрошу позвонить.
Да, нет, на самом деле вот просто пока была рекламная пауза, забегала с работы жена моя, давайте я поделюсь интимными подробностями, взяла, значит, сумок магазинных и побежала по русским магазинам Лондона покупать, извините, гречку, потому что и она тоже исчезает, это поразительная история, в городе Лондоне нет гречки, это вывод какой, во-первых, она там была.
Олег, вы сейчас прямо буквально 30 секунд монологом поговорите, потому что я не могу в верстку внести правку. Поэтому мне надо пойти, чтобы номер просто передать.
Удивительное дело, да, вот, собственно, мы в прямом эфире меняем правку верстку. Нет, на самом деле, пока, вот честно, Роман, я вам скажу, ощущение этой паники, оно опереточное, потому что не укладывается в голове, и если кто-то говорит, что он этого ждал, или что он не удивлен, это просто обманщик перед вами. Не укладывается в голове, что мир может поменяться вот так, буквально за считанные сутки, за считанные часы, когда еще утром я хотел произнести речь о том, как величие этого народа меня захватывает, а к вечеру уже выступает испуганный премьер Джонсон и говорит, что да, лучше сидеть дома. Вы готовы, Роман?
Да, я уже здесь, я уже вернулся. Вот нам сейчас набирают, я напомню, Мария Владимировна Захарова, официальный представитель МИД, должна выйти с нами по телефону. Мы дозвонимся. Мария Владимировна, здравствуйте. Это Роман Голованов, Олег Кашин.
Еще раз привет, да, привет.
Да, здравствуйте.
Мы
да.
звоним по поводу вот этой новости, в СРИ читаю, Россия закроет въезд для иностранцев, это все начнется 18 марта и продлится до 1 мая, там это не касается да. водителей грузовиков и дипломатов. Для чего нам нужно идти на такие меры?
Вы знаете, по соответствующему решению правительства, которое было опубликовано, дается ответ на этот вопрос. Это вызвано теми мерами, которые принимаются у нас в стране для предотвращения распространения вирусной инфекции и так далее. Поэтому ответ на этот вопрос, он достаточно прост. Непростой вопрос, это следующий, а именно как будет реализовано это решение, но этим будет заниматься МИД и компетентные ведомства. Я думаю, что мы будем уже завтра более подробно и предметно это комментировать в плане того, как иностранцам, как будут реализованы эти меры в контексте и иностранцев. Но сегодня мы, например, решали еще более важный вопрос, еще более сложный, а именно как помогать российским гражданам, которые оказались за рубежом при ситуации закрытия границ и ограничения передвижения, выходить из сложных ситуаций. А ситуации действительно крайне тяжелые. И они имеют очень широкую географию. То есть это не конкретный континент и конкретный регион мира. Это везде происходит. От пространства СНГ, Европы, Соединенных Штатов Америки, Латинской, ну везде. Получаем сотни, я думаю, что уже тысячи обращений людей. Кто-то не может пересечь границы. Речь идет о фурах торговых на пространстве Евросоюза. Кто-то не может выехать с территории Италии, потому что часть семьи с российскими паспортами, часть семьи с итальянскими только паспортами. Кто-то застрял в Молдавии, Узбекистане в связи с отменой рейсов, и в частности по Узбекистану сейчас наше посольство занимается составлением списков и вопросами выезда наших граждан по Молдавии, только будем решать, уже посольство этим вопросом занимается. Вот это то, чем мы сейчас занимаемся, чем занимается МИД и наше посольство. Вот последнее, я выходила буквально вот там 20 минут назад с работы, это были наши разговоры с Римом относительно тех фур, которые застряли на итальянско-словенской границе, и те меры, которые предпринимаются, наши дипломаты нам рассказывали, и так далее, и так далее. Вот, вот просто, чтобы вы понимали примерно ситуацию.
Ну, но просто, Мария, такой вопрос. Действительно же слишком много людей, которые просто путешествуют, причем стандартная история, вот я калининградец, да, когда покупаешь авиабилет из Гданьска, там дешевле, летишь в ту же Италию и застреваешь непонятно где, граница с Польшей тоже закрыта. Это действительно ведь поток таких жалоб, тысячи, и МИД способен их переварить или нет? Потому что ну, не было же такого никогда до сих пор.
Это вопрос не к МИДу России, это вопрос ко всем. Всем гражданам на планете Земля, начиная от там, Организации Объединенных Наций, заканчивая представительством, включая торговым представительством самой маленькой страны, вот это вопрос мобилизации всех ресурсов всех стран мира. Вот просто ситуация такова, что наша планета оказалась перед лицом такого вызова. И это не теоретический вызов, да, которым занимаются политики или политологи, или дипломаты, а это конкретный вызов, понимаете, который нельзя переложить на завтра или перенести переговоры, это сегодня. Понимаете, вот мне позвонила одна женщина из Италии и говорит, вот я мать, у меня паспорт российский, а у ребенка от брата с итальянским гражданином паспорт итальянский, и нет российского ни паспорта, ни гражданства, ничего. Помогите, ради бога, я хочу в Россию, я хочу здесь жить, я хочу вырваться оттуда. Вот, вот, вот уровень решения задач, понимаете? Причем она не в столичном городе. Вот, понимаете, поэтому...
А вот такой вот еще, Мария, да. Скользкий момент. У России, на самом деле, да, в последнее время очень плохие отношения со слишком многими странами. Вот та же Польша, с которой ругались из-за Второй мировой войны. Это сейчас не осложняет такое взаимодействие на уровне спасения людей?
Ну, я бы сказала, что, конечно, особняком стоит Украина в данном случае по ряду причин. Вот здесь, да, здесь очень сложная ситуация, очень непростая, потому что, конечно, требуется мобилизация действительно политической воли для того, чтобы граждане могли или транзитно проезжать, или решать какие-то свои вопросы оперативно. А вот этот вот экстремизм и национализм просто отошел бы на второй план. Это действительно очень сложная история. Все остальные страны я не вижу, и мне неизвестно о том, чтобы политизация вопросов мешала бы решению или нашим контактам с официальными структурами других стран. И самое главное, что вообще, в принципе, при решении многих вопросов по нашим гражданам и так далее, вот в бытовом плане, в плане оперативных каких-то вопросов, мне кажется, это, в общем-то, достаточно было масштабно выведено за скобки там, политических дебатов. Конечно, есть и судебные процессы, захват россиян по всему. Это есть, это вот то, что мы есть. Но когда речь идет о решении вопросов оперативных, вот ну, назовем это бытовых вопросов, то, честно говоря, в данном случае политизации я о ней не могу сказать.
Тут еще вопрос от нашего слушателя пришел, Александр пишет. Вопрос такой, а как будет проходить 75-летие празднования Победы? Ну, тут, я понимаю, до 1 мая все это у нас ограничилось, но есть такая опасность, что многие просто не приедут из-за всей этой бушующей катастрофы?
Я честно, мне кажется, что, исходя из того, что я говорила до вот вашей программы сейчас, мне кажется, очевидно, какие вопросы стоят у нас на повестке в первую очередь. Понимаете? Поэтому глобальными вопросами, политическими вопросами у нас занимаются соответствующие оргкомитеты и так далее. Мы занимаемся конкретикой. Потому что, еще раз говорю, даже за сегодняшний день десятки, сотни, тысячи обращений были связаны с конкретными вопросами, которые надо решать. А вот эта вся высокая часть, она остается за оргкомитетами, штабами и так далее.
Мария, вот за последние годы, там, не знаю, вот сколько вы в МИДе, там, сколько, 25 лет работаете, да, с чем можно сравнить этот период, который сейчас? Он беспрецедентный или какая-нибудь, не знаю, война 11 сентября? Вот какой ближайший пример, самое похожее на то, что есть сейчас?
Я 25 лет еще не отработала, я отработала 21,5 год, но...
Прости.
Но вопрос ваш абсолютно правомерный, это были проблемы, наверное, даже более остро, но локальные. Даже когда речь шла о 11 сентября в Нью-Йорке и в Вашингтоне, вообще в целом в Штатах, это, конечно, ситуация, которая отразилась на всем мире, но не была настолько беспрецедентна по охвату одними и теми же проблемами и уровнем проблемы всех стран. Ни с чем подобным я не помню, чтобы мир сталкивался вот за указанный вами период. Были и вспышки гриппа, была и Эбола, или Эбола в Африке, но так или иначе, вот такой истории, чтобы страны мира, несмотря на уровень развития, масштаб экономик, политическое влияние, столкнулись с идентичными проблемами, вот такого не было. Mm-hmm. И еще, извините, я бы вот вернулась...
У нас уже просто буквально 10 секунд остается.
Да. По поводу того, что у России плохие политические отношения. Вы знаете, угу. А сейчас скрылось, что у многих стран внутри...
У всех.
...или западного мира оказались не такие хорошие друг с другом отношения.
Это после поразительно, того... конечно, да.
Мария Владимировна, да. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо,
Мария, да, спасибо.
Мария Захарова, официальный представитель МИД, в нашей летописи поучаствовала. А мы вернемся к вам сразу после паузы.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Челябинск 95,3.
Пятигорск 88,8.
Самара 98,3.
Новосибирск 98,3.
Ставрополь 105,7.
Краснодар 91,0.
Красноярск 107,1.
Благовещенск 100 ровно и 60.
Санкт-Петербург 92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Не, ну что, ну это настоящая победа деда Олега Кашина. Вот показал внуку, как надо журналистику делать. Вот пока был перерыв, просто договорился, и Мария Захарова вышла к нам в эфир.
Роман, вы опять троллите, конечно, но все-таки... Все-таки вот у нас сегодня получается действительно такой, ну, я думаю, исторический эфир, хотя, наверное, и завтра он будет таким же историческим. И вот действительно наложили же три, для российской повестки три истории, которые, ну, вот буквально как поезда, которые навстречу друг другу мчатся. Это и обнуление, и коронавирус, и падение, извините, рубля, потому что тоже как-то мы стали об этом забывать. Но неделю назад упал рубль на довольно ощутимое количество пунктов, да, и очевидно, что там в ближайшее время будет какое-то обеднение населения. И вот это столкновение трех сюжетов, каждый из которых меняет жизнь до неузнаваемости, мы не можем сказать, что будет послезавтра. И когда тоже есть люди, которые либо алармисты, говорящие, что завтра все обрушится, либо оптимисты, которые говорят, что все будет хорошо, на самом деле все будет иначе. А как точно, никто не понимает. И вот мой вечный призыв, когда я говорю, что лучший человек тот, у кого прогнозы не сбываются. Здесь надо говорить так, что если кто-то вам будет говорить, что он знает, что будет завтра, это обманщик, очевидно, заведомый обманщик. Никто не знает, я думаю, все растеряны на всех уровнях. И как раз такое вот попадание в резонанс, когда две волны наложились и что-то рвануло, это действительно вот то, что есть на памяти только вот тех, кто живет сейчас.
Ну, я не знаю, кстати, а почему вы так всегда говорите, кто у кого прогнозы сбываются? Мне кажется, это просто оправдание всех политологов и этих Нострадамусов политических, которые... которые не могут просто... никогда ничего предсказать.
Это как раз с Украины к нам пришло, на самом деле, когда там, не знаю, вот сайт Гордон сообщает, да, что там завтра путинский режим падет. И как-то в этом существовать, в этом всегда. А сразу смешно, а вдруг падет, Роман, вот что вы тогда запоете? Да, ну, хотя я тоже такой же путинист, как вы, я думаю, запоем до этого.
Вот нам уже написали, вы два провластных трепача.
Ну, слушайте, быть провластным трепачом, наверное, сейчас не самое стыдное занятие, потому что есть масса других занятий, и нагнетение паники, нагнетание, и, там, не знаю, разжигание какой-нибудь розни, не только национальной, если вы об этом подумали, и социальной тоже, потому что я уже слышу, знаете, какие истории, что вот почему из Куршавеля люди прилетают и сразу заболевают, потому что коронавирус косит только богатых, а бедных он не касается. На самом деле понятно, почему он бедный. Не касается, потому что у богатых к тестированию на коронавирус больше доступа, и, ну, естественно, люди, которые прилетают на личных самолетах из Куршавеля, имеют больше возможности элементарно провериться. Когда ты у себя в каком-нибудь моногороде...
Нилу, привет! Нилу, привет, Нил с нами. Да, вот, наконец-то, и к нам на стрим Комсомолки зашел. Да, Кашин-бинго. Я реально радуюсь даже больше, чем Захаровой сейчас. Я ждал, когда это случится.
Так вот, я не договорил. Когда ты в моногороде кашляешь, да, где-нибудь на Урале, и непонятно почему, то ли ты надышался своим заводом, то ли выпал черный снег, то ли действительно у тебя коронавирус. У тебя же нет статистики, поэтому здесь как раз такая история.
Константин из Харькова, вот я держал это сообщение.
Харьков русский город.
В моей стране, Украине, начинает Константин, уже зная, что придется поспорить, 5 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. При этом объявили карантин в школах и университетах. Сегодня объявили тотальный карантин. Работают только аптеки и некоторые другие организации. Остальных переводят на удаленную работу. Я совершенно не понимаю, почему выявленных заболевших... Я не понимаю таких панических действий.
Подождите, он не понимает украинских действий или российских? На самом деле, вот самое интересное,
что я услышал... Константин, вы объясните нам, чего вы не понимаете. Мы вам объясним, вы все поймете.
Тоже вот наша любимая тема, конечно же, что там у украинцев. Меня впечатлило, конечно, сегодняшнее решение украинских властей закрыть киевское метро. Но представьте, закрыто московское метро, то есть вот от Алтуфьева до
Праги. Киевское 1,5 миллиона, я сегодня даже специально посмотрел, 1,5 миллиона за день, а московское 9,4, это рекордное 27 декабря, а так примерно 9. Вот Вячеслав Бондарь пишет. Мы же спросили у людей, как вы переживаете коронавирус. Вот Вячеслав Бондарь. Я живу в Португалии, работаю дальнобойщиком, передвигаюсь по Европе без проблем. Никто ничего не проверяет, границы свободны. На днях возвращался с Англии, в порту тоже все спокойно. А вот в Испании и Франции все сложнее, АЗС закрыты, даже невозможно зайти помыть руки. Возле магазинов очереди на улице выпускают небольшие группы, во все бары, кафе, рестораны закрыты. Очень сложно, когда все это так смешано.
Не, вот тоже, Роман, смотрите, это факт.
Желаю всем счастья, здоровья. Кашин, Голованов, молодцы, вы супер. Ура! Наконец-то хорошее сообщение.
Спасибо. Да. Фактор очевидца, когда на днях возвращался там откуда-то, там все нормально. Это было на днях. Сегодня, может, уже не нормально. Я еще хотел, вот на самом деле мы, наверное, уже не успеваем, но обсудить, вот на самом деле, такая вечная история, да, когда там психологические тесты, этические тесты. Проблема вагонетки, когда вот два пути, катится вагонетка, она должна задавить 5 человек. И в твоей власти ее переместить так, чтобы она задавила только одного. Это правильно или неправильно? Мы эти задачки решали, там, не знаю, в школе, в юности, и думали, что это какая-то абстрактная история. И вот сейчас, действительно, когда идут споры, а может, действительно, лучше все переболеют, ну да, кто-то умрет, старики, там, еще что-то. Вот это ж поразительно. Вот самые абсурдные, самые утопические и самые людоедские теории во многом воплощаются на наших глазах. Тоже, кто это был, как раз корреспондент «Радио Свобода» написала, да, что очень здорово, что слабые умрут, сильные выживут, человечество станет лучше. Это вот, если вы помните, был фильм про сталинские репрессии, довоенная комедия американская с Гретой Гарбо, где она говорит, русских стало меньше, но русские стали лучше. Вот здесь это в глобальном масштабе уже происходит, и это не укладывается в голове, Роман, вот моих знаний о добре и зле не хватает, чтобы оценить происходящее сейчас в мире.
Вопрос вам из Норвегии пришел. Кашин, Олег, а помните в начале всей этой истории и истерии вы говорили, что все это медийно раздуто, ну, вот эта вся коронавирусная тема. Как вы сегодня оцениваете этот вирус, Артем, Норвегия?
Артем, извините, а что, не медийно раздуто, что ли? По-моему, как раз вот главный соавтор происходящего наряду с вирусом, это, безусловно, международные медиа и российские тоже, несомненно, которые из этой пандемии сделали вот ту пандемию, которая уже вошла в мировую историю.
Константин нам из Харькова пишет: не понимаю, почему из 5 из 40 миллионов человек, ну, 5 заболели из 40 миллионов человек, и такие тотальные карантины. Это же глупо. Естественно, речь идет об украинской стороне, но в России тоже не так много заболевших по сравнению с тем же гриппом. От гриппа умирает в 10 раз больше, чем умерло от коронавируса.
Ну да, вот на самом деле вот популярная тоже такая блогерская история. Посмотрите вот статистику по ОРВИ в этом году, по пневмонии. Это маскирует заболеваемость коронавирусом. На самом деле, смотрите и прошлогоднюю пневмонию, и ОРВИ, там те же самые цифры. То есть нет такого, что оформляют эту болезнь как другие болезни. На самом деле очевидно, тем более по всем официальным данным, что все заболевшие, там, кроме трех последних, вернулись откуда-то из-за границы. Кто возвращается из-за границы, тех проверяют. Да, кто живет у себя дома и кашляет, да черт его знает, от чего ты кашляешь.
Ну,
да,
слава богу, интересно. У нас программа с Олегом дистанционная, он в Лондоне, я в Москве, поэтому пока нас не закроют. Ну, или в маске я приду, чтобы от Олега не заразиться. До завтра.
Голова. Отдельная тема. Банковский сектор. Частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.